Книга Кришна, Верховная Личность Бога, глава 88. Спасение Господа Шивы. Это название, сбивающее с толку. Как может Господь Шива нуждаться в помощи чьей-то или в спасении, если он бессмертный Господь Шива, если он не принадлежит категории обычной дживататвы, обусловленной души? Если он называет отцом материального творения, если он супруг Парвати, Дурги, самой материальной природы целиком, держит ее под контролем, контролирует ее, если он повелевает гуной невежества, он гуна-аватар, каким же образом попадает в трудное положение? Возможно ли такое? И если Господь Шива попадает в трудное положение, что говорить о нас? Здесь вот это будет описываться, эта история. Спасение Господа Шивы. Великий преданный Господа Кришны, царь Парикшит, уже обрел освобождение. И все же, чтобы не оставалось неясностей, он продолжал задавать вопросы Шукадеве Госвами. То есть здесь как бы некое как бы сходство этого слова «освобождение» с тем, что человек освобождается от сомнений. Если мы говорим «освобождение от чего?» Ну, в целом, от невежества. Человек освободен от невежества. Так, значит, пробужденный человек, сознающий человек в полной степени. Невежество, как оно проявляется? В сомнениях, в высших силах, например. В сомнениях каких-то возможностей. Вот это невозможно, мне говорят. Это возможно, но это невозможно. И однажды Прабхупада сказал своим ученикам эту формулу очень запоминающуюся. Потому что когда он говорил, он сказал это в гневе, что невозможно в словаре дураков. То есть невежество это. Все возможно. От силы желания зависит, что возможно, что невозможно. То есть, другими словами, когда я что-то говорю невозможно, то есть, значит, что я этого не хочу, не желаю. Либо пренебрегаю этим. Вот. То есть, за этим скроется позиция. Вот от этой позиции нужно освободиться. И Махараджа Парикшит освободился уже, вот слушая, это уже как бы, ну, последние песни Бхагава, там, близится к завершению их общение трансцендентное. И уже он в это время обрел освобождение, когда услышал об играх Кришны. И все же, чтобы не оставалось каких-то неясностей, говорится, он задал еще вопрос. Неясности могут быть, например, у тех, кто присутствовал в собрании. Нужно знать об этом тоже. Если мы присутствуем в каком-то собрании, мы должны учитывать настроение всего собрания, стараться. Не вести себя независимо от собрания. И там присутствовали еще великие мудрецы, йоги, там был Шукадева Госвами, Махараджа Парикшит, в центре внимания, их беседа, но слушали все, поэтому учитывалась также аудитория. Более того, учитывалось также и то, что эта беседа запишется в Ясадевы и распространится. Это также нужно учитывать. Какие-то неясности могут оставаться, и нужно их прояснять. И здесь уже две освобожденные души проясняют эти ситуации. Махараджа Парикшит уже освободился, еще когда Госвами был уже освобожден до этого. Как мы помним из предыдущей главы, царь Парикшит спросил Шукадева Госвами, какова, согласно ведам, высшая цель жизни? И Шукадева Госвами в ответ привел авторитетные свидетельства, полученные по цепи духовных учителей от Сананданы, Нараяны Риши, Нарады и Вьясадевы. Из его ответа явствовало, что высшая цель жизни – это преданное служение бхакти. Неофит может спросить, если высшая цель жизни, согласно ведам, состоит в том, чтобы достичь уровня преданного служения, то почему же преданные Господа Вишну, как правило, не обладают большим достатком, а преданные Господа Шивы процветают? Чтобы выяснить это, Махараджа Парикшит спросил Шукадева Госвами. О, Шукадева Госвами! Обычно люди, демоны или полубоги, которые поклоняются Господу Шиве, становятся очень богатыми в материальном отношении. Хотя сам Господь Шива живет как бедняк. С другой стороны, преданные Господа Вишну, повелители богини процветания, как правило, не богаты, а порой даже терпят нужду. Господь Шива живет под деревом или среди гималайских снегов, но даже не потрудился построить себе дом. Однако те, кто поклоняется Господу Шиве, владеют огромными богатствами. Кришна же или Господь Вишну на Вайкунтхе в материальном мире живет в роскоши, тогда как его преданные очень бедны. Почему это так? Видите, вопрос противоречивый какой-то. Странное явление. Действительно. Как это объяснить? Вопрос Махараджи Парикшита весьма разумен. Преданные Господа Шивы и преданные Господа Вишну испокон веков спорят между собой. Даже сегодня в Индии они продолжают критиковать друг друга. Так в Южной Индии последователи Рамануджа Ачарьи и последователи Шанкара Ачарьи периодически устраивают дебаты о том, какой истинный смысл вед. Обычно в этих спорах побеждают последователи Рамануджа Ачарьи. Обычно. Поэтому, но это продолжается все равно. Поэтому Махараджа Парикшит обратился за разъяснением к Шукадеве Госвами. Он хотел понять, почему Господь Шива живет как бедняк, а его преданные купаются в роскоши, тогда как Господь Кришна и Вишну сказочно богат, а его преданные бедны. Рассудительным людям это кажется противоречивым и непонятным. Отвечая на вопрос царя Парикшита, то есть это для рассудительных людей, для тех, кто руководствуется здравым смыслом еще. Есть еще две категории, кроме рассудительных людей. Те, кто ниже нерассудительные, глупые, они не спрашивают вообще, вопрос не возникает. И трансценденталисты тоже об этом не спрашивают, потому что это вне рассудка. Это постигается совершенно по-другому. Но рассудительные, они спросят. При этом рассудительные в этом мире самые влиятельные люди, поэтому для них нужно разъяснение. Иначе они начнут говорить какую-то странную вещь, что это не так, нелогично, не может быть, будут доказывать рассудительные люди. От них-то все проблемы пойдут. От трансценденталистов не пойдет, от невежественных не пойдет никаких проблем вообще. От рассудительных много проблем будет. Поэтому им нужно науку дать, потому что их рассудок требует этого. Отвечая, да, на вопрос царя Парикшита, Шукадева Госвами сказал, что Господь Шива – повелитель материальной энергии. Материальную энергию олицетворяет богиня Дурга. И поскольку Господь Шива, ее супруг, богиня Дурга, во всем покорна ему. Вот почему Господа Шиву называют повелителем материальной энергии. Материальная энергия представлена тремя гунами. Гуны благости, гуны страсти, гуны невежества. Господь Шива повелевает всеми ими. Хотя ради блага обусловленных душ Господь Шива соприкасается с материальными гунами, он не подвержен их влиянию, поскольку управляет ими. Иными словами, обусловленная душа находится во власти трех материальных гун, но Господь Шива, как их повелитель, не подвластен им. Здесь сразу у нас, у рассудительных преданных слушающих, возникнет вопрос лучше. Кто не прослушал? Похоже, все трансценденталисты, либо другое что-то. Говорится, что гуна-аватар Шива управляет гуной невежды. Здесь говорится, что всеми гунами управляет. Возник вопрос у рассудительных людей. У остальных не возник, потому что все трансцендентные. Можно сказать также про Брахму. Про Брахму, про Вишну, про Шиву. Взаимодействуют. Они взаимодействуют. Поэтому это сложный вопрос. Но роли распределены. Но три гуны взаимодействуют вместе. Сотрудничество называется. У них разные цели, разные представления о материальном мире. Но цель одна, вернее, цель одна, представление о материальном мире разное. Вишну, Шива, Брама, соответствует с обязанностями определенно. Господа Вишну вообще обязанностей нет, просто держит на себе в сонном состоянии. Ну вот какая-то обязанность, можно сказать, поддерживает материальное творение. Поддерживает, значит, нейтрально относится к нему. не привязан и не отталкивает его. Господа Шиву это отвращает. Он не видит никакого смысла в этом материальном творении, он готов его разрушить. Но видит смысл в разрушении, в уничтожении его. Есть уже духовный мир, зачем материальный мир? Мир страданий, мир каких-то тут двойственностей. И Господь Брахма заинтересован в творении. Так он видит это, себя, свою роль в этом мире. Он творец, он понимает, что материальный мир необходим для живых существ, у которых есть желания определенные, чтобы удовлетворить их желания и чтобы дать тоже им освобождение, потом путь к освобождению показать. То есть у них разные представления об этой вселенной. Но цель одна. Одна цель заключается в том, что каждый знает, что живое существо нужно освободить из этого материального мира путем творения, путем разрушения или путем поддержания, неважно как. Вот поэтому они три единое божество. Цель у них одна, поэтому три единое божество их называют. Именно поэтому возник этот спор между великими мудрецами вселенной, кто же из них Бог един, потому что Бог-то один, кто же из них верховный. Это была серьезная задача определить. Брюгу Муни этот эксперимент провел. Он тоже описывается в 10-й песне. Он из слов Шукадева Госвами явствует, что заблуждаются неразумные люди, которые думают, будто поклоняясь полубогам и поклоняясь Господу Вишну, можно добиться одинаковых результатов. Шукадева Госвами ясно говорит, поклоняющийся Господу Шиве удостаивается одной награды, поклоняющийся Господу Вишну – другой. С материальной точки зрения – удачливые, преданные Господа Шивы, с материальной точки зрения. Все, он всеблагой, он дарит любые благословения, любые награды может дать за незначительные какие-то усилия. А Господь Вишну, с материальной точки зрения, ну, не дает успеха большинству. Редко кому-то дает богатство. Это подтверждается в Бхагавад-гите. Поклоняющиеся разным полубогам обретают то, что способны дать эти полубоги. Те, кто поклоняется материальной энергии, получают соответствующее вознаграждение, равно как и те, кто поклоняется усопшим предкам. Те же, кто посвятился преданному служению и поклоняется Верховному Господу, Вишну или Кришне, возносятся на планеты Вайкунтхи или на Кришналоку. Поклоняясь Господу Шиве, Господу Брахме или другим полубогам, нельзя достичь трансцендентного духовного неба. Паравьомы. То есть вот почему Господь Вишну или Кришна не дает материальное богатство. Он хочет дать паравьому. Это его желание. Материальный мир создается тремя гунами материальной природы. Следовательно, именно они порождают все сущее в нем многообразие. Современные ученые изобрели всевозможные машины и приспособления, делающие удобным наш быт. Но все это не более чем продукты взаимодействия трех материальных гун. Хотя у преданных Господа Шивы много материальных богатств, они получают всего лишь то, что создано тремя гунами материальной природы. Из трех гун возникает 10 телесных органов. 5 органов действий, 5 органов познания. Ум и 5 первоэлементов – земля, вода, огонь, воздух и эфир. Все это порождение материальных гун. Процветать в материальном мире прежде всего значит иметь возможность потворствовать своему вожделению, языку и уму. Напрягая свой мозг, люди создают столько разных вещей просто для услаждения плоти. Считается, что в материальном мире благоденствует тот, кто всегда может упражнять гениталии и удовлетворять прихоти своего языка изысканными блюдами. Иначе говоря, материальное богатство – это возможность пользоваться своей сексуальной силой и ублажать свой язык. Прогресс материальной цивилизации подразумевает, что люди, напрягая ум, создают предметы для наслаждения и ищут счастья в сексе и вкусной еде. Таков ответ на вопрос, который царь Парикшит задал Шукадеве Госвами. Почему последователи Господа Шивы так богаты? То есть за этим есть определенные желания. А у преданного Господа Вишну таких желаний нет. Вот в чем разница. В соответствии с желанием человек выбирает объект поклонения. Тот, кто хочет освободиться от всего материального, поклоняется Господу Вишну. Тот, кто хочет обрести желаемое в материальном мире, поклоняется Господу Шиве. Все богатства, которыми владеют преданные Господа Шивы, создаются гунами материальной природы. И мнимый прогресс современной цивилизации приводит лишь к тому, что люди еще больше запутываются в сетях материального существования. По сути дела, это не прогресс, а деградация. Преданный Господа Шивы, повелитель от трех материальных гун, получает произведенные этими гунами благо для того, чтобы удовлетворять прихоти своих чувств. Однако Бхагавад-гите Господь Кришна утверждает, что нужно выйти за пределы сферы действия трех гун. Нистрайгунья Пхаварджуна. Цель человеческой жизни в том, чтобы подняться над гунами материальной природы. Не став нистрайгунья, нельзя освободиться из материального плена. Иначе говоря, дары Господа Шивы не приносят обусловленным душам истинное благо, хотя такие души и обретают эфемерные материальные богатства. То есть гуны, почему гуны не удовлетворяют душу? Они вращаются. Ну, по сути дела, вращаются вокруг одной гуны. Еще если строже сказать философски, нет этих трех гун. Это разнообразие одного и того же, разнообразие невежества. Сатва, раджас, тамас. Их разделяют. Это одна энергия. Одна энергия, которая по-разному нас обслуживает. В зависимости от того, с какими желаниями соприкасаешься с материальной природой, она либо как тамас действует, либо как раджас действует, либо как сатва действует. Под влиянием вот этих вот великих божеств. Это зависит от желания живых существ. То есть эти три божества, так сказать, они знают желания живых существ. Они обладают все проникающей природой, все трое. Брахма может пронизать эту вселенную, не больше. И знать каждое живое существо. Господь Шива превосходит Брахму. Он один духовный мир источник Шивы. И Господь Вишну присутствует беспредельно во всех вселенных. Знает каждое живое существо. Но в пределах вселенной они обладают этой одинаковой способностью все проникать. Поэтому знает желание всех живых существ. И когда желание проявляется какое-то или живет в сердце уже, как в форме семян, они иногда прорастают эти желания в какой-то среде. Плохие желания могут прорасти, если среду создать. И хорошие тоже могут, если среду создать и полить. И тут вот эта материальная энергия, которая одна, дурга, действует в трех направлениях. Под тремя впечатлениями этих божеств. Кого-то она благословляет как мать, кого-то она возбуждает как противоположный пол ее эманации, кого-то она просто делает глупцом, страдания причиняет, как ведьма, то есть обманывает. Но кого-то может просветлять, то есть она по-разному действует в соответствии с тем, кто дает это руководство из божеств. Но вообще она супруга Господа Шивы. Подчиняется, полностью контролируется им. Но она преданная Господа Вишну. Поэтому она также подчиняется ему уже с духовной стороны. С материальной стороны она подчинена Шиве, с духовной она также подчинена и Шиве, и Вишну. Что духовная связь, она отличается от материальной. Как женщина имеет мужа, имеет также духовного учителя. Это тут нет противоречия. Это духовная связь. Итак, такое вот устройство. Эти гуны вращаются как бы. Вот эти желания меняются, гуны вращаются. Куда они вращаются? Замкнутый цикл в этих желаниях, в этих сферах. Сравнивается такая жизнь с чертовым колесом. Где-то в парке такое колесо есть, колесо обозрения. И все, кто внизу находится в этих корзинках, они поднимаются вверх. Их положение постоянно меняется. Те, кто на пике, спускаются вниз. Они меняются ролями. Потом наоборот, те, кто внизу, снова вверх, те, кто вверху, вниз. Это устройство. Как оно действует? Почему? Само живое существо это делает под влиянием гун, под влиянием представлений о себе. У них представление о себе меняется, поэтому происходит это движение. Тот, кто поднимается наверх, так о себе и думает. Я выше всех. Вот она проблема. Причина падения вниз. Те, кто внизу думают, о, я должен служить, что-то заслужить, что-то делать, должен трудиться, должен работать над собой, должен кого-то удовлетворить и прочее, поднимается наверх через служение. И так вечно продолжается, потому что и те, и другие в невежестве. Это все пределы гуны материальной природы. То есть материальная, значит, невежественная среда целиком. И самые здесь интересные люди в этом мире – это в страсти. Привлекательные, сбивающие с толку. Они как будто здесь счастливы. Это люди красивые внешне, образованные, богатые. У них еще есть молодость, они могут поддерживать. Они развивают свои ситхи, способности, таланты. Они организовывают общество. Это самые яркие здесь представители материального мира. Это страсть. К этой страсти принадлежат две категории людей. Это люди в страсти, которые пытаются усовершенствовать этот мир, организовать его, переделать, улучшить. И демоны также. Вот эта гуна очень опасна, двойственная. Ей пользуются и демоны, и все другие живые существа. Демоны питаются вообще этой гуной. Эта гуна внушает им, что счастье в борьбе, только в борьбе, и героические подвиги. Это люди в гуне страсти. И они становятся демонами. То есть, кто победил, тот и прав. В итоге, вот такой вывод, невежественный вывод. Хотя они очень яркие представители, очень красивые, привлекательные, образованные. Создают впечатление могущества. Но странное это могущество. Александр Македонский завоевал мир. Где он сейчас? Где его могущество? Если бы вы знали, где он сейчас. Мне этот пример я привожу, как один журналист попал в какое-то племя Южной Америки. Это давно было. Может быть, лет 20 назад. Может, больше. Я читал эту статью в газете. Статья была очень интересна, потому что заголовок был такой привлекательный. Никсон, как его звали? Никсон. Президент Никсон, да, президент Никсон. Сейчас вождь племени такого-то, такого-то в Южной Америке. Там реинкарнация прямо в газете писалась. Но под видом какой-то, может быть, шутки, может быть, правды, тогда вот люди еще так к этому относились. Я стал читать, что такое. Никсон уже там управляет. И кто в это верит, и что тут в газете-то написано, почему? Оказывается, журналистом оказался в этом племени каким-то образом. То ли он путешествовал. В общем, к нему подошел вождь этого племени. В Амазонке, там, в Верховьях. И говорит, я в прошлой жизни был президентом Никсоном. Ну, он выглядит уже не так, конечно же. Поэтому журналист стал с ним шутить как-то. Тот говорит, я могу доказать это. И нарисовал ему точный план Белого дома и показал свой кабинет, все детали. Тот все это сфотографировал, конечно же, когда удивился, что все подробности просто рассказывает ему. И он стал как бы верить до какой-то степени, удивляться этому. В общем, весь материал собрал. Про семью рассказал, стал ему вопросы задавать, все детали. И с этим материалом он пошел там и стал все это проверять, в конце концов. Все совпало. Он написал статью. Президент Никсон сейчас вождь племени таком-то, таком-то. Это соответствует концепции трёхгун материальной природы. Это не противоречит этому закону, видите. Это похоже на правду вот в этом контексте. Что, и также есть такая притча, которую Прабхупада рассказал своим ученикам, что царь, когда его благословляет мудрец, то благословение звучит так. Тебе нужно жить как можно долго и никогда лучше не умирать. Вот такое благословение царям дают. А брамачарю, монаху, он дает другое наставление. Тебе нужно умереть быстрее, как можно быстро. Лучше прямо сейчас. А когда он увидел мясника, он сказал тебе, не жить, не умирать, все плохо. И жить плохо дальше, и умирать тоже плохо будет. Когда встретил преданного, чистого преданного, Вишну или Кришну, он сказал, все равно тебе все хорошо, можешь жить, можешь умереть. Неважно. В любом случае, ты благословленный, сейчас, потом. Так вот о царе речь идет. Почему такое благословение царю? Долгая жизнь. Потому что он исчерпывает запасы благочестивой кармы, когда занимает такой пост. Исчерпает, после смерти упадет вниз. Прискорбно падать вниз. Говорит, лучше тебе не умирать. Брамачари, это монах, он в зоне риска находится всегда. Потому что он может пасть в любой момент под влиянием женских чар. Поэтому пока ты не упал, умри лучше сейчас. И ты попадешь на высшую планету за счет своей брахмачари. Мясник, понятно, в аду живет сейчас и пойдет в ад. Ну, а преданный служит Кришне сейчас и будет служить Кришне потом. Разницы нет. Это преданное служение. Вот таким образом эти гуны вращаются. И людей сбивают с толку именно вот эта вещь, гуна страсти, что вот они, может быть, там и обманывают, и воюют, и там всякие вещи творят, но они богатые, они успевающие. И они с ним берут пример. Но Прабхупада говорит, а где они сейчас? Эти люди, вы знаете, где сейчас все эти великие лидеры? А знаете, сколько было на земле этих великих лидеров раньше? Это описывается в 12-й песне Бхагаватам, по-моему. Земля сама говорит, она помнит их всех. Она великие-великих там душ называет. Боже мой, какие были великие цари в прошлом здесь. Не то, что сейчас, сравнить не с чем. А где они все сейчас? Ни одного нет. И приходит новое поколение, говорит, теперь мы тут хозяева. Это что для нас было? В иллюзии в очередной. Потом приходит новое поколение, ну, вы уже устарели, уходите, это все для нас, все это наше. И так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Тамал Кришна Госвами когда-то пришел в Прабхупаде. Ну и он так, он гордился, что он близкий ученик Прабхупады, что он же член GBC, он как бы вот его правая рука. Потом Прабхупада ему рассказал такую как бы притчу. Он сказал, вот ты знаешь, есть материальное творение, в котором вселенных как пыль в воздухе. Там обычно Госвами стал слушать. Вселенных как пыль в воздухе. О, материальное творение. Но это всего лишь 1/4 часть от духовного творения. И в этом творении столько вселенных никто не сосчитает. Это же полубоги. И мы живем всего лишь в одной такой вселенной. Тамал Кришна Госвами слушал. Интересно. Масштабы впечатляют. Но в этой вселенной планет тоже как пыль в воздухе. Не счесть. Никто не может сосчитать. И мы живем все на одной такой маленькой планете. Но на этой планете тоже очень много живых существ. Их тоже трудно, никто не сосчитает. Мир организмы и прочее, если все живое почти никто не сосчитает. И мы всего лишь незначительная часть, люди, этих живых существ, как общество. И люди живут по всей земле, во многих городах и селах, их тоже трудно сосчитать. И мы всего лишь в одном селении живем, или в каком-то одном городе. Но и в одном городе столько домов, столько квартир. И лишь в одной квартире, в одной комнате, на площади, может быть, 0.5 квадратных метра, сидит Тамал Кришна Госвами, думает, что он повелевает всем этим управлять. Так он рассказал. Каково? Какой хороший пример, а? Мы быстро забываем об этом, правда? Нам не хочется таких сравнений. У нас другое сравнение. Я! Я все вижу, я контролирую. Раз вижу, значит, я контролирую. Уже это автоматически работает. Раз я вас вижу, вы уже под моим контролем. Я тебя заметил, все. Я тебя разоблачил, все, ты под моим контролем. Я тебя раскусил, ты под моим контролем. Я наблюдающий, я контролирующий. Такой маленький. Эти два глаза у него такие, мозг маленький такой, чуть-чуть, как, и он контролируется. Такая вот картинка. Вот эти три гуны материальной природы. Это внушает нам какая гуна? Да, почему страсть? Почему страсть-то? Боже мой, вы Бхагавад-гиту совсем не знаете. Контролирующий, наслаждающийся, это что за гуна? Это аханкара, невежество. Вот это мнение, я контролирующий, наслаждающийся, это тамас. Это корень материального творения, тамас, невежество. Я контролирующий, я наслаждающийся.
Но демоны же, они же в этой гуне.
В какой гуне? Все в этой гуне. Почему демоны? Все в этой гуне, и полубоги в этой гуне.
Это вообще все на невежестве.
Но так.
В принципе, контролирующий — это же человек активный.
Нет. Контролирующий — это мнение. Это невежество.
Ну, то есть, как мнение — это невежество, а как действие — это страсть.
Да? Любое действие — это страсть. Даже не контролировать. Если мы занимаемся преданным служением, то тоже страсть используем для деятельности. Но когда мы говорим «контролирующий», означает невежество. Не все, кто действует, контролирующий. Кто-то служащий. Попытайтесь понять, что корень проблемы там настолько. Не само действие, а мнение, понимание этого. Да, мнение. Вот тут должны различать гуны. Верховная личность Бога Хари, продолжал Шукадева Госвами, трансцендентен трем гунам материальной природы. Бхагавад-гите Господь говорит, что тот, кто всецело предался Ему, выходит из-под влияния трех материальных гун. Если даже преданный Господа Хари не подвластны материальным гунам, то что говорить о нем самом? Поэтому Шримад-Бхагаватам сказано, что Хари, Кришна, изначальная верховная личность. Есть два вида пракрити, или энергии, внутренняя и внешняя. И Кришна властвует над ними обоими. Он сарва-дрик, всевидящий. То есть тот, кто надзирает за всеми действиями внутренней и внешней энергии. Говорится также, что он упадрашта, верховный наставник. Поэтому он превыше всех полубогов, которые лишь исполняют повеления верховного наставника. Тот, кто следует наставлениям самого Бога, которые даны в Бхагавад-гите и Шримад-Бхагаватам, постепенно становится ниргуна, то есть возвышается над гунами материальной природы. Значит, возвышается над гунами материальной природы. Мы живем в материальном мире, пока есть тело. Значит, тоже будут разные социальные позиции, богатство разное, разум разный, у преданных тоже разные. Разные характеры. Так как же над гунами? Что здесь имеется в виду? Посмотрите, как живут материалисты в гунах. Если кто-то богатый, кто-то бедный, они уже не знают, как строить отношения. Это гуна, веревка. Богатство связывает, бедность тоже связывает. Бедный и богатый не любят друг друга. Без всякой причины. Умный и глупый не любят друг друга. Без всякой причины. Просто потому, что глупый, и все. Ты мне ничего плохого не сделал, но ты глуп. Ты мне не нравишься, ты слишком умный для меня. Презирают тоже. Это гуны материальной природы. Преданные, мы читали о Брамане Шрутадеве и царе Бахулашве, которые жили в одном городе. Кришна пришел одновременно к тому и к другому. Один был бедный, другой как царь богатый. Между ними не было никакой зависти. Они вообще на это внимания не обращали. Кришна вообще на это никакого внимания не обратил. Ни на богатство, ни на бедность. Вообще не учитывается это. Абсолютное игнорирование. Когда вы умеете игнорировать страсть, фактически вы уже не в этой гуне. Не подвластны. Не поддаетесь влиянию богатства или власти. Если вы боитесь властных людей, значит, вы в гуне. Если вы не боитесь, вы вне гуны. Но он обычный человек. Разве вы не видите? Обычный смертный человек. У кого-то много денег, но он обычный смертный человек. Кто-то несметно красив, звезда, мисс красота, мисс Америка. Но она скоро увянет. Что этим восхищаться долго? Но можно уважать, потому что это тоже заслуга. Но никакого влияния не должно быть на наше сознание. Возбуждения не должно быть. Но людей материалисты возбуждает присутствие красивых женщин, присутствие богатства. Они сразу меняют свое поведение, сковываются. И на них сильно влияет слава чья-то. Это все гуны материальной природы. На самом деле богатство, слава, красота не должны разъединять людей, а сближать. В гунах они сближают, там нет зависти. Бедная жизнь тоже будет очень красива. Очень красиво, если она духовна. Красота одинаковая будет. И богатство духовное одинаковое. Вот это истинные ценности, вечные ценности. Вот их нужно видеть. Тогда вне гун материальной природы, то есть зависть будет отсутствовать. Как бы критерий такой. Пока зависть присутствует, это все еще тамас, невежество, означает, все гуны будут вращаться. Стать ниргуна значит избавиться от материальных богатств. Ибо, как мы уже говорили, материальные богатства только усиливают нашу зависимость от трех материальных гун. Поклоняясь Верховной Личности Бога, человек обретает нематериальные богатства, которые выращивают гордыню, взращивают, а сокровища духовной мудрости и развивают в себе сознание Кришны. То есть избавиться от богатств, имеется в виду не накапливать их сверх меры, целью жизни не стоит накопительство. Аттяхара праяса ча, это говорит Рупа Госвами. Это сильнейшее препятствие духовной жизни, накопительство. Туда же, то есть накопительство денег, накопительство недвижимости, накопительство одежды, накопительство пищи переполнять желудок, накопительство знаний. Не нужно их просто копить. Знания должны гьяна, вигьяну, в действие. Вот, вот для чего знания предназначены. Не чтобы просто демонстрировать, что я знаю то, и знаю это, и знаю все, это большой ученый. Это все развивает гордыню. Причем самая тонкая гордыня, самая трудноразрушимая гордыня – это гордыня учености. Ну, богатые люди тоже. Все, кто занимается накопительством, взращивают гордыню. Поэтому преданный, он пытается все, что к нему приходит, занимать служение, не копить деньги. На черный день должен быть у каждого домохозяина, но не больше этого. Все остальное нужно всегда занимать служение. Тот, кто стал ниргуна, всегда умиротворен, бесстрашен, благочестив. Он обрел знания, отрешился от материальной жизни. Все это признаки освобождения от скверны, порождаемой материальными гунами. И тут у нас возникает такой, как бы образ может возникнуть в голове, в уме. Образ такого ниргуны преданного, который живет в пещере, вот, просит постоянно подаяния, обрастает бородой, такой садху мудрый. Где он там живет, в пещере или в шалаше, непонятно где. Вот такой образ. Таким нужно стать, что ли? Нет, Прабхупада сказал, сейчас так не получится. Сейчас, когда распространяется знание Кришны по всему миру, только один способ есть. Соединить мудрость Востока и богатство Запада вместе. Вот это распространит это знание по всему миру. Вот такая вещь. Были очень богатые преданные. Самые богатые. Пятеро пандавов были императорами. Все цари прошлого были чистыми преданными. Приаврата Махарадж, Парикшит Махарадж, Притху Махарадж. Все они описаны в Бхагаватам. Это династии были целые. От Рамачандры до династии Луны, Солнца. Все они были Раджа Риши. Это были великие преданные, которые считали себя привязаны к материальному при этом, когда управляли этим миром, и не развивали привязанности к этому. Когда приходил срок, они уходили, даже не оглядываясь на свое царство. Не развивали такой привязанности. Это были великие души, на самом деле. Сейчас мы не видим таких примеров, но, Прабхупада говорит, если мы соединим это богатство Запада, и их вот эта наклонность жить богато и в комфорте с мудростью Востока, можно получить удивительный результат. Невероятный результат. Потому что климат нам не позволит жить под деревом в этих регионах. Только на территории еще Индии, в каких-то других регионах, возможно, это вот ведический образ жизни, жить просто в лесу. Легко там было им. Пришло время, ушел в лес, и все, лес тебя обеспечивает. Сейчас в этих регионах это не ведический климат. Он не предназначен для жизни в ведической культуре. Но если использовать технологии Запада, это возможно. Те удобства, которые они создают, это возможно. Поэтому такое сочетание, Прабхупада говорит, предопределено было. Отвечая на вопрос Махараджи Парикшита, Шукадева Госвами рассказал о случае, который когда-то произошел с дедом Махараджи Парикшита, царем Юдхиштхирой. Когда царь Юдхиштхира завершил великое жертвоприношение, Ашвамедха, он в присутствии всеми почитаем мудрецов, почитаемых мудрецов, задал Господу Кришне тот же самый вопрос. Почему преданные Господа Шивы богатые? Преданные Господа Вишну нет. Ну, хотя он сам, видите, император, он спрашивает Кришну. Видя, что другие преданные, ну, не заинтересованы в богатстве, не получают. Шукадева Госвами специально упомянул о том, что царь Юдхиштхира был дедом Махараджи Парикшита, чтобы Махараджа Парикшит воодушевился, ведь он родственник Кришны. А его деды были близкими друзьями Верховной Личности Бога. О, какие были у него предки, смотрите. Что делали наши деды? Уже пили водку, я думаю, по полной программе. Да, тут уже то поколение было такое. Кришна по природе своей всегда удовлетворен. Но когда Махараджа Юдхиштхира задал этот вопрос, Господь испытал особое удовлетворение. Ну, понравился вопрос. Знаете, как упрек мог бы. Кришна, почему твои преданные все нищие? И Кришна вдохновляется этим вопросом. Трудно понять, да, о чем речь идет вообще. Поскольку знал, что и сам вопрос, и ответ на него будут иметь большое значение для всех людей, обладающих сознанием Кришны. Когда Господь Кришна говорит что-либо преданному, его слова предназначаются не только для этого преданного, но для всех преданных, и более того, для всех людей. Но это положение Бога. Если он говорит для всех. Наставления Верховной Личности Бога важны даже для Господа Брахмы, Господа Шивы и других полубогов. И поистине неудачлив тот, кто не пользуется наставлениями Верховного Господа, нисходящего в этот мир ради блага всех существ. Мой отец имел привычку со времен войны. Эту привычку нельзя было изменить. Хотя она всем не нравилась. Но нам с сестрой точно не нравилась. Мать понимала его, а мы не понимали. Он всегда оставлял звук радио чуть-чуть. Никогда не позволял его выключать полностью. А вдруг тревога воздушная будет? Мы должны включать радио. Это со времен войны не осталось. И поэтому радио у нас был фон вечный. Небольшой звук, но всегда слышно, о чем там идет речь, там, или новости, или там музыка в это время, или там какие-то радиоспектакли. Ну, в советские времена там что-то такое заполняли эфир. Это вот как Параматма. Она говорит, говорит. Ну, а мы что-то слушаем, что-то не слышим. И так, ну, тут оп, это мои звуки. Вот, тут погромче включу. Красивая музыка. Тут классика нет, я уменьшу побольше. Лучше вообще выключить. Но на случай тревоги чуть-чуть нужно оставить. Пусть фон будет. Ну, такие отношения с Параматмой у людей. Она говорит всегда хорошие вещи. Хорошие вещи. Но нам не все нравится, не все привлекает, не все понятно. Дело вкуса уже, как мы слышим свое сердце. Поэтому, чтобы, говорится, слышать сердце, нужно обрести одно качество, но целиком. Честность. Честность. Это склонность к самообману, когда мы что-то выбираем для себя приятное, неприятное, что-то там откладываем, объясняя тем, что это не нужно. Все, что Бог говорит, все нужно знать. Угу. Господь Кришна так ответил на вопрос Махараджи Юдхиштхиры. Если я хочу оказать своему преданному особую милость и проявить о нем особую заботу, я прежде всего лишаю его богатства. Особая забота Кришны. Когда преданный становится бедняком или даже нищим, его родные и близкие теряют к нему интерес, и в большинстве случаев отворачиваются от него. Так на преданного обрушивается двойное несчастье. Все очень просто. Наша репутация в этом мире зависит только от богатства. И славы, все, богатство. Нет денег, вы никому не интересны. Весь материальный мир от вас отворачивается. Вы что есть, что нет. Вы бомж, не бомж, непонятно. Вы существуете, не существуете. Никому вы не нужны. Поэтому очень мудрое решение, видите. Просто деньги забирает, все остальное происходит автоматически. Как говорят некоторые философы, что по отношению к деньгам можно понять отношение человека к жизни, потому что деньги олицетворяют именно жизнь, кровь. Как он к деньгам относится, так же к жизни относится. Точно. Такой преданный несчастен прежде всего потому, что Кришна лишил его богатства. И он становится вдвойне несчастным, когда его покидают родственники. Необходимо заметить, однако, что эти несчастья обрушиваются на преданного не как расплата за содеянные в прошлом грехи, карма пхала. Это не карма. Это Кришна. Называется Кришна карма. Что тут можно сказать вот в этом контексте? Что дорога в ад идет как раз через богатство. Через деньги. По карме, поэтому у многих нас были предназначены уже деньги, чтобы дойти до конца этого пути. Но проплатить дорогу надо же. Дорога в ад стоит дорого. Там через комфорт она идет, понимаете? Это не так не расплатишься легко. В ад идут люди, именно те, кто привязаны к такой жизни, знаете, роскоши. Они развивают в себе такое надменное умонастроение. И вот таким путем нужно, поэтому нужно проплачивать очень хорошо. Они огромное состояние зарабатывают, миллиарды, миллиарды, а потом как раз вот этих денег копейка в копейку хватает, чтобы дорогу в ад проплатить туда уже. О, как в ад, видите, идут. Потрясающе. Сколько нужно усилий, решимости, чтобы дойти. Да, да. Сколько смелости, чтобы совершать грехи. Вот, поэтому, если кто-то становится преданным, вот Кришна тут берет и отнимает эти деньги у него. Это не карма. По карме предназначено пойти в ад. Это карма, это Кришна карма. Преданный становится бедняком по воле Верховной Личности Бога. Не каждый, опять же. Не думайте, что каждый преданный должен стать бедняком. И каждый шел в ад. Но вы должны понимать контекст. И если преданный богатеет, то также не вследствие своих благочестивых дел. Становится ли преданный беднее или богаче, это устраивает сам Верховный Господь, Кришна. Делает это для того, чтобы преданный осознал свою полную зависимость от Него и одновременно освободился от всех материальных обязательств. Тогда он сможет использовать все, свою энергию, свой ум и тело в служении Господу. Это ступень чистого преданного служения. То есть, когда человек достигает чистого преданного служения, то неважно, богат он или беден. Он все может использовать в служении Кришне. Это уже не имеет значения. Нарада Панчаратри сказано. Царва Патхви Нирмуктам, что означает свободный от ложных самоотождествлений. Трудясь ради семьи, общины, нации и всего человечества, мы отождествляем себя с ними. Я принадлежу к этой общине. Так думает человек. Я принадлежу к этой нации. Я принадлежу к этой форме жизни. Вот в чем причина такого отождествления? Вот это труд. Служение семье, нации связывает нас. Но все это лишь ярлыки. Когда, по милости Господа, преданный перестает отождествлять себя с чем-либо материальным, его преданное служение становится найшкармией. То есть нематериальным. Гьяни тоже стремятся достичь найшкармии, положение, в котором их действия не будут иметь никаких материальных последствий. То есть свободным оставаться хотят. Действия преданного не влекут за собой материальных последствий, поэтому они не относятся к категории кармической деятельности. Олицетворенные веды в своих молитвах говорят, что счастье и страдания приходят к преданному по воле Верховного Господа. Поэтому преданного не заботят счастье или страдание. Счастлив ли он или страдает. Он продолжает выполнять свои обязанности, служа Господу с любовью и преданностью. Хотя его действия, казалось бы, приносят те же плоды, что и обычная деятельность, на самом деле это не так. С внутренней точки зрения, то, чем человек живет, это совершенно не так. Это лишь чисто внешняя сторона. Итак, я могу показать внешне, что я успешен. А кто поймет мою внутреннюю? Только тот, кто вспомнит отгун природы, может посмотреть мне в сердце и увидеть мои страдания. деньги не помогут. Деньги затмевают разум у людей, окружающих. Они говорят, о, человек должен быть успешен, очень богат, наверное, счастлив. Хорошо одет, смотрите, как выглядит хорошо. На хороших машинах ездит. Но это лишь только невежественные люди так понимают. Тот, кто имеет разум более развитый, он видит, что это далеко не так. Никто здесь не наслаждается, никто не счастлив в этом мире. Это случилось с одним учеником Прабхупады, ученым молодым. Его потом называли Сварупа Дамодара Махарадж, он был духовным учителем, потом он ушел уже из жизни. Его самадхи на Радакунде. Он был молодым, очень перспективным и уже известным ученым в свое время. Представьте, какая карьера была великая в то время, великая карьера. На него смотрели как на полубога. Завидовали многие. И только Прабхупада, когда увидел его, обезоружил полностью. Говорит, он сразу принял его духовным учителем. Он смотрел на него с состраданием. Вот это сердце. Он говорит, сразу понял меня. Угу. Кто-то может спросить, почему Господь подвергает преданного лишь столь суровым испытаниям? Ответ таков. Подобно тому, как отец порой бывает суров со своими сыновьями, Господь порой сурово обходится со своими преданными, поскольку преданный поручил себя заботам Господа Верховного. Верховный Господь заботится о нем, и за всеми радостями и горестями, который испытывает преданный, стоит замысел Верховной Личности Бога. Вот в этом нужно нам, как бы в этом нужно убедиться на опыте, не раз. Потому что ребенок, как правило, когда отец наказывает его, обижается все же. Когда вырастает, понимает, что отец есть отец. Мы не можем обижаться на отца, если нас воспитывает. Но все-таки, когда это происходит, ну не нравится, я кричу тоже, вот не люблю отца в это время. Чувства так мне говорят. А разум позже скажет, хорошо, хорошо, отец, у меня был вот такой отец, меня воспитывал. Так по воле Господа Кришны с пандавами случилось столько несчастий, что даже дед Бхишма был не в состоянии понять, как подобное могло произойти. Он горько сокрушался и недоумевал. Во главе пандава стоит самый благочестивый из всех царей Юдхиштхира. Их защищает два великих воина, Бхима и Арджуна. Более того, пандавы – ближайшие друзья и родственники Господа Кришны. И тем не менее пришлось перенести столько тяжелых испытаний. Впоследствии, однако, стало ясно, что все это было задумано Верховной Личностью Бога Кришны, который пришел на землю с великой миссией уничтожить злодеев и защитить преданных. И так он выбрал себе пандавов. Великих его спутников, которые могут пройти этот путь, не ропща, без претензий, чтобы показать людям величие своих преданных. Смотрите, какие у меня преданные. Это великие души. Все они махатмы. А такой пример они оставили, пандавы. Если бы они просто жили в роскоши, как императоры, и все бы их прихоти исполнял бы Господь Кришна, как бы они пример подали. Такая жизнь отвратительна. Люди ищут легкой жизни, зря. Мы не для этого живем. Нужно выполнять свои обязанности, дхарму. Может возникнуть и такой вопрос, в чем разница между преданным Господа и обычным человеком, если оба испытывают и счастье, и горе? Преданный по воле Господа обычный человек, пожиная плоды своих прошлых поступков, чем преданность лучше карми? Но карми и преданные находятся на разном уровне. Что бы ни происходило с карми, он остается в круговороте рождения и смертей. Ибо семя кармы, корыстной деятельности, по-прежнему находится в его сердце и при первой же возможности дает восходы. А обычный человек, подвластный закону кармы, снова и снова рождается и умирает. Однако к преданному счастье и горе приходят не по закону кармы, а по воле Верховного Господа. Они недолговечны и не связывают преданного путами кармы. Господь ставит преданного в те или иные условия лишь временно, чтобы достичь определенной цели. Если кармия совершает благие дела, то он возносится на райские планеты. А если грешит, то отправляется в ад. Но как бы ни поступал преданный, праведно в кавычках или неправедно в кавычках, он попадает не в рай и не в ад, а в духовное царство. Ведь преданный поступает не по своей прихоти. И такие примеры даются в Махабхарате несколько, может быть, больше. Как дхарму нарушал Арджуна и Юдхиштхира даже по воле Кришны. Кришну устроил. И внешне они совершили грех. Но поскольку это Кришну устроил, последствий не было. Известная история с Юдхиштхирой. Он имел имидж очень высокий. И гордился этим, дорожил. Он был праведным царем. Его прозвище было удивительно. Царь справедливости звали его люди. Но он был абсолютно справедлив, знал в совершенстве законы дхармы. И ни разу в жизни, будучи императором, не солгал. Вообще такое возможно, нет? Кшатрию предписано дезинформация для врагов. Он даже врагам не солгал ни разу. Люди были вообще потрясены этим примером. И вот на поле битвы Курукшетра была проблема Дрона. Дрона — это учитель пандов военного искусства. Он сражается против них на стороне Дурьотхана теперь, по воле судьбы. Так случилось. И как он сражается Дрона? Его кшатри победить не может, потому что Дрона — браман. Он знает такие тонкости, которые кшатри в принципе не может усвоить по природе вещей. Лишь что-то дано кшатрию, но в благости уже проникнуть только браман может. И он знал такие секреты, которые кшатри не могли понять. Поэтому никто не мог одолеть его по этой причине, что он был очень сильный в военном искусстве. А другая причина в том, что он был браманом, а кшатриям запрещается убивать брамана. Вот нелепость какая была на поле битвы. Браман взял в руки оружие. Все начали сетовать уже, кричать, и обсуждать вообще. Нарушается дхарма, мы же не можем убивать Дрона, а он убивает всех вообще, косит. Что делать? А дхарма какая-то? Кшатри сказали, ну погодите, война имеет тоже кодекс какой-то. Что делать с Дроной? Уберите Дрону. Но Дурьотхана приказывает Дроне, связал его дхармой тоже, ложной. Никто не знал, что делать. Мы проиграем битву. И тогда они обратились к Кришне Пандавы. Кришна, опять твой совет нужен. Что делать? Дрона неуязвим? Нет, нет, Дрона уязвим, сказал Кришна. У нее одно слабое место, очень слабое место. У нее здесь на поле битвы сын воюет, Ашватхама. Дрона любит его. Браманы очень любят своих детей. Кшатри может сына пожертвовать, знаете, там на поле битвы, там гордиться будет. Но для брамана это другое дело. Если убить Ашватхаму, Дрона не сможет сражаться больше. Он тут же ослабнет, погрузится в печаль и так далее, все, бросит оружие. Откажется сам от битвы. Но пандавы сказали, Кришна, ну ты же знаешь, что Ашватхама, Чиранжив, он благословение имеет, что он не сможет быть убит. Как мы можем убить Ашватхаму? Ну просто пустите слух. Пусть Юдхиштхира громко крикнет. Ему все верят, он же ни разу в жизни не солгал. Ему точно поверят. Просто протруби раковину и провозгласи, что вот этот воин только что погиб. Как обычно делается. Погибает из больших воинов, тут же объявление дают. Сделай объявление. Вот и что? Это же, Кришна, что ты говоришь? Я царь справедливости. Я благочестивый человек, я знаю дхарму. Я никогда не солгу. Нет, я не пойду на это. Пима сказал, о, боже мой, праведник. Я скажу. Ну, он настоящий кшатри, он взял раковину, все услышали, Пима, его раковина. Что он хочет сказать? И во всю мощь своего голоса Пима прокричал, Ашватхама, убит! Все вздрогнули, вся армия этих кауравов. Боже мой, как такое возможно? Он же Чиранжив. Как такое возможно? Дрона тоже вздрогнул, как, погоди, и тут же спросил, кто сказал? Пима тоже что сказал? Пимасена сказал. Пимасена, я не верю ему. Соврет, не дрогнет, я его знаю. И снова сражался с полной силой. Кришна говорит, ты вчера видишь, не работает. Ты должен сказать. Нет, я не солгу никогда, нет. Пусть мы все погибнем, я вот уперся и все. Праведник, ну. Ну, тогда что же делать? Ну, тут есть слон, Юдхиштхира. Кришна говорит, слон, Ашватхамас, как называется, тезка. Тезка, имя такое, а его зовут Ашватхамас, слона боевого тут. Вражеского слона. Вот надо его убить, про слона можешь сказать такое? Про слона могу, все. Это правда будет. Ну, давай, все, убивайте слона. Абхима пошел, там взял булаву, скрошил этого слона на куски. Дали раком Юдхиштхире, да провозглашай быстрее. Мы тут терпим поражение вообще, тут, пока тут рассуждаем с тобой, возимся вообще. Юдхиштхира, праведник, взял раковину, задул все. А, Юдхиштхира? Даже все остановились, что же он хочет сказать. Все очень слушали его, каждое слово. Даже враги. Все было правдой, потому что. И он громко провозгласил. Но в санскрите нужно сказать так, такой порядок. Ашватхама убит, в конце слон. Такой порядок в санскрите. И он сказал, успел сказать, Ашватхама убит на слове слон Кришна. Задул в раковину. И ты еще понял, что его подставили. Все будут думать, что он солгал теперь. Грех совершил. Вот так это было. Одна из таких игр случилась. Колесница Юдхиштхиры даже по земле не ездила. Чуть-чуть над землей. С этого момента на землю опустилась. Все сказали, видите, это потому, что он солгал. А преданные сказали, не потому, а потому, что он не послушался Господа Кришну. Разные точки зрения совершенно. И также был Карна убит неправедно Арджуной. Представьте, Арджуна, великий праведник, боже мой. Но Кришна настоял на этом. У него проклятие было у Карны, что ты погибнешь беспомощным, в беспомощном состоянии, когда не сможешь в руках держать оружие. Вот так ты будешь убит. Это было неслыханным для того времени проклятием, потому что кшатри никто не позволил бы себе убить безоружного в то время. Но у Карны колесо колесницы завязло, потому что он выбрал себе эту колесницу тяжелую, что была похожа на колесницу Кришны. Был поединок между ними. Но это была колесница Кришны, летала как корабль воздушный. А это была тяжелая материальная колесница, и колесо увязло в земле однажды. И не мог передвигаться. И он сказал, Арджуна, подожди, положил лук, стрелы, оружие. Ни один кшатри не сможет поднять оружие без оружия. Подожди, он сказал. И вытаскивал эту колесницу из земли, чтобы продолжать бой. А Арджуна стоял, ждал. Закон чести. А Кришна говорит, Арджуна, чего ждешь? Ты, удобный случай. Цель перед тобой. Кришна, ты что такое говоришь? Как я могу безоружно стрелять Карну? А ну-ка вспомни, Арджуна, все, что делали Кауравы, что делал Карна. И вспоминай, давай, вспоминай. Как они, сколько они нарушали дхарму, сколько раз они это делали, а? Стреляй сейчас же, я тебе приказываю. Арджуна не мог услышать приказа Кришны. И снес голову. Карне. Но Арджуну прославляют до сих пор. Никаких последствий, никакой кармы. Удивительная история. А если женщина выйдет замуж сразу за пятерых? Что это будет? Какая репутация у нее будет? Драупади прославляют. Это уровень преданного служения. Это совсем другая жизнь. Пять мужей. Дурьотана глумился над ней. Оскорблял ее. За это он был убит. Потому что Драупади была самой чистой женщиной на планете. Самой целомудренной женщиной на планете. При этом, при всем. Это подтвердили все мудрецы и даже Господь Шива. То есть это было устроено все высшими силами по воле Всевышнего Господа. Все, что по воле Господа, не может быть грехом. И также эта битва, воины погибали, конечно же, и там было адхарма, все вперемешку уже не разобрать было. Но все, кто погибли на Курукшетре, получили духовное освобождение, потому что там Кришна присутствовал. Все получили благо. Поэтому счастье и горе преданного отличается от счастья и горя карми. Об этом говорил Ямарадж, обращаясь к своим слугам после того, как им не удалось пленить Аджамилу. Ямарадж сказал, что они должны приводить к нему только тех, кто никогда не произносил святого имени Господа, тех, кто ни разу не вспомнил о его облике, качествах и лилах. Ни разу. Если хоть раз человек вспомнил о Боге, по-настоящему уже не попадет к Ямараджу. Ямарадж также сказал своим слугам, чтобы они не смели подступать к преданным Верховного Господа и, встречаясь с ними, выражали им почтение. Ямадуты выражают почтение преданным. Поэтому не может быть и речи о том, чтобы преданный возвысился или пал в материальном мире. Подобно тому, как наказание, которому подвергает мать, отличается от наказания, которому подвергает враг, несчастья, постигающие преданного, отличаются от несчастья карми. Тут мы остановимся. Далее будет описываться история спасения Господа Шивы. Это пока предыстория. Какие у нас будут вопросы по этой теме?
Вы говорили о том, что сомнение — это проявление невежества, и ну, то есть человек теряет силы от этого. И Прабхупада говорил о том, что невозможные слова ряд уроков. Вместе с тем Прабхупада говорит, что сомнение — одна из самых важных функций интеллекта, и склонность все принимать на веру не свидетельствует о большом разуме. Поэтому, и дальше он говорит, однако сомнения перестают приносить благо, когда речь идет об информации, полученной из авторитетного источника. Правильно ли они понимают, что сомнения, они важны изначально, а потом, то есть человек должен быть решительным, как забылось апатии, не сражаясь себя. Вот, но тем не менее, у преданных тоже периодически появляются сомнения. Вот не могли бы вы немного больше раскрыть тему сомнений?
Сомнения. Сомнение – это признак невежества. То есть я не знаю, сомневаюсь, путаюсь. Жить в сомнениях, в Гите говорится, значит, жить в несчастье. Не будет человек счастлив, сомневающийся ни в этой жизни, ни в следующей, говорится. Все. Сомневающийся. Да? А сомневающийся, мы также читали в Коране, то же самое говорится. Сомневающийся – это все хуже всего. Нужно верить. Да. И именно поэтому это функция разума. Мы направляем сомнения в разум, чтобы решить сомнения. Не чтобы иметь, мы их уже имеем, а чтобы решить. Разум для этого существует. Разум сомневается, если разум сомневается, значит, он исследует, проверяет. Представьте, без разума слепо принимает, слепо отвергает. Это жизнь в сомнениях. Без разума. Это наивность, может быть, это все что угодно, и тоже невежество все. Поэтому, когда разум сомневается, он изучает, он проверяет, практикует это. Опыт должен быть какой-то. Я должен получить опыт. И тогда, когда я получил опыт, разум делает правильный вывод. Сомнения выбрасываются. И Прабхупада говорит, если вы сделали правильный вывод, имеете опыт и продолжаете сомневаться, это проблема. Значит, это уже позиция неправильная. Разум уже доказал, уже философия доказала, опыт ваш подсказал. А вы продолжаете сомневаться, ну, значит, позиция, вы не преданы. Зачем же сомневаться, если уже все доказано?
Это сомнение в уме пошло, значит, да? Начинается вот это
пережевывание. Да, да. Если в уме, это вечное будет. Они даже гордятся, что вот они сомневаются, они ищущие люди. Вот ему говоришь, ты ищешь, на, возьми. Не надо, я ищу. Я ищущий. Это чувство наслаждения. Угу. Ищешь Бога, так вот же Бог. Нет, не надо. Значит, ты не ищешь. Я есть хочу, я голодный. Да, вот тебе пирог ешь. Не буду. Не голодный, значит.
Можно? Сейчас уже вот нет Кришны на планете, он лично не может отдать приказ. То есть, получается, мы не можем действовать, вот, как бы нам, даже если чувствуешь, что Кришна бы, может быть, так захотел. То есть, мы должны только под Харму действовать сейчас. Как это приписано, да?
Нам же не приписано. Нам важно сознавать Кришну сейчас. Нужно думать, что Кришна здесь, с нами, на планете, в образе Бхагавадгиты. У него много экспансий. Разницы нет.
Получается, мы можем, как Арджуна, как
да, да, да. Нарушить. Да, мы это пытаемся делать, мы изучаем Бхагавадгиту, все в порядке. Все проявляется. Реально. Все реально проявляется. Разницы нет между именем Кришны или Бхагавад-гита, что он говорит, или что он делает, или как он выглядит. Поэтому Бхагавад-гита — это сам Кришна. Нужно думать так.
Замысел Господа Шивы, если он отвечает на желания своих преданных, да, то есть он одаривает своим богатством, тем самым привязывает людей, так сказать, к материальному еще больше. То есть есть ли как бы в нем тоже замысел, чтобы освободить преданных, да, но как вот он действует?
А как он? Господь Шива...
То есть его же функция разрушать.
Господь Шива очень, очень сложная личность. Шива-таттва не поддается пониманию человеку. Есть три вещи, которые не поддаются пониманию полностью. Это гуру-таттва, шива-таттва и падение дживы. Это сейчас нам трудно осмыслить. Потому что Господь Шива чистый преданный, а благоволит демонам. Это очень сложно нам понять, как можно совместить такие вещи. Потом благоволит материалистам. Хочешь богатство, получай богатство. Хочешь быть демоном, вот тебе философия Майявады, это от него. Теория пустоты от него исходит. Шанкарачарья представлял Шиву, когда проповедовал имперсонализм. Вот, поэтому это очень сложно совместить для нашего понимания личность Господа Шивы. Ты хочешь понять Господа Шиву, ну что-то мы сможем понять.
И не то, что хочу понять, просто я думаю, есть ли в нем тоже желание как бы привести преданных к Кришне или нет, ну, то
есть Господь Шива как преданный тоже может действовать как преданный. Шива сампрадая же существует. Он тоже дает духовное наставление для преданных, да. И Господь Шива возносит молитвы удивительные. Это тоже он дает нам этот путь через молитвы, воспользоваться этим путем. Как преданный он действует как духовный учитель. Но при этом он гуну невежества именно контролирует. Гуна-аватар Тамаса. И в его власти все забота о призраках, духах, всякой нечисти. Они его боготворят. Для них это и есть Бог. Он ими повелевает, управляет. И здесь будет как раз история приводиться этого одного из демонов, который поклонялся Господу Шиве. Что за это получилось?
Кому нужно молиться, чтобы понять свое конкретное предназначение в этой жизни?
Кому нужно молиться? Всем богам нужно молиться. Днем и ночью. Ну, молитесь Кришне, а в чем проблема? В чем проблема там? Она еще не знает про Кришну или он?
Ну, расскажи просто о новом человеке.
А, новый человек? Ну, Богу, ну как? Вообще, слово Бог как бы понимают все. Уже детали как бы уже зависят от того, ну, какие у вас отношения с Богом складываются, что у вас в сердце пробуждается, какие отношения пробуждаются. Читайте книги о Боге, больше пытайтесь узнать сейчас о Боге. Постепенно сердце вам подскажет, как вы будете молиться уже, что будете практиковать, каким образом.
От нее также вопрос. Как нужно ухаживать за четками?
Четки нужно держать в чистоте. Есть специальный мешочек, где они хранятся. В та же мешочке можно повторять мантру, не на виду, чтобы не загрязнять и как-то не показывать широко людям. Специальные мешочки. Не знаю, есть ли в интернете урок, как сшить мешочек? Никто еще такой не выкладывал? Да, есть уже, мешочки шьют, показывают. Может быть, в интернете посмотреть, как устроен раскрыть мешочек для четок специально. Там также должен быть счетчик, чтобы считать круги. И выкройка по форме лотоса там делается.
Илья Бура спрашивает, разъясните различие между безразличием и отречением.
Безразличие?
И отречение.
Отречение — это своего рода безразличие. Но в безразличие – это отречение, скажем, в невежестве. Есть безразличие в невежестве, в страсти и в добродетели. Вот в добродетели – это отречение, в знании. То есть от чего отрекаюсь? Отрекаюсь от того, что плохо, от плохих вещей. Почему отрекаюсь? Потому что они плохие. Для меня это плохо, поэтому я отрекаюсь. Преданные отрекаются от мясоедения, психоинтоксикации, азартных игр, незаконного секса. Это вот отречение в благости. А безразличие означает, что я их не различаю, не сознаю разницу, не вижу ценности. Но когда вот торты приносят свинье, она вместе с упражнениями это ест, не различает этих вкусов. Это безразличие в невежестве. А безразличие в страсти там намеренное. Намеренно. Я намеренно вас игнорирую, чтобы вас унизить, оскорбить. Намеренно вас не замечаю, что вы мой враг. Но это вот такая вещь. Вот видите, три вида отречения. Нужно быть в благости отречения.
Павел Жуков спрашивает, как отличить трансцендентность от тамагона? В частности, обещая прийти в одно время, мы можем опоздать или же пообещать что-то и не сделать.
Как отличить трансцендентность от тамагуны? Разницы нет внешне. Потому что трансцендентность зависит не от времени, а от обстоятельств также еще. Вот скажем, страсть, она не зависит от обстоятельств. Вот что бы там ни было, приказ выполнить в срок. Иначе пойдешь по трибунал. И там солдат говорит, ну были обстоятельства. В расчет не принимаются, приказ есть приказ. Какие обстоятельства? Должен либо умереть, либо выполнить приказ. Все. А трансцендентность еще зависит не только от времени, но еще от обстоятельств и места. Поэтому, если преданный вовремя не пришел, не означает, что он проигнорировался, какие-то обстоятельства сложились, значит, он все равно это сделает. Любой ценой сделает. Как Прабхупада, скажем, ему духовный учитель сказал, печатай книги, пиши книги, печатай, распространяй книги. Но тогда не было у него ни денег, ни книг, не было ни написано, он даже не понимал, откуда не возьмутся эти книги. И он это, говорит, всю жизнь готовился к этому весь. Обстоятельства были такие. Не то, что нужно было сделать сразу же, мгновенно это сделать по приказу. Нет, говорит, вся моя жизнь была подготовкой к тому, чтобы выполнить этот наказ. Это трансцендентность. Трансцендентность означает, что вы сейчас не можете сделать, потом сделаете, все равно не забудете это. В этой жизни не сделаете, в следующей сделаете. Вот это трансцендентность. Есть. Гуру будет как бы ожидать, потому что ученик должен чувствовать это, ожидание гуру. Но гуру не привязан к времени. Но ожидание будет, потому что если не будет ожидания, ученик забудет. Поэтому ожидание будет. Ожидается, что ученик будет это делать. Или хотя бы начнет стараться это делать. Или хотя бы будет думать, как это сделать. Процесс должен быть. Гуру должен видеть, что процесс есть. Если процесса нет, то это вообще не ученик, значит. Или не его ученик, чей-то другой ученик. Процесс должен быть. Настроение гуру мы всегда носим. То, что мы не можем сделать, мы все равно думаем об этом. У нас задачи очень большие. Нам миссию Прабхупада вообще невероятно, невыносимо, невозможно. И мы постоянно думаем, как это сделать, как это сделать. Каждый день, каждый день, каждый день, каждый день. Мы проповедуем и так расширяем. Он хотел, чтобы все люди узнали об этом. Все, 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 все. Чтобы наш храм был построен, он хотел все это. Как это сделать сейчас? Но мы знаем, что Прабхупада ждет. Несомненно, он не забыл об этом. Он желает этого. Мы стараемся. Как можем. Угу. Вопрос есть там?
Очень много вопросов. Гуру Махарадж, подскажите, в наше нелегкое время, чему учить детей? С одной стороны, заработок неотъемлемая часть жизни, с другой стороны, он сильно увлекает и затягивает. Где золотая середина? как-то донести и воспитать правильные качества в детях? Да, Арман спрашивает.
А почему воспитание связывает именно с заработком? Почему связывается с этим, со способностью зарабатывать? Никогда не связывайте воспитание со способностью зарабатывать. Способность зарабатывать на самом деле держится на дхарме, на ответственности. Ответственность воспитывайте. Про заработок ничего даже не произносите, потому что заработок означает деньги. У человека будет зависимость от денег, а не от долга. Это неправильное воспитание. Не внушайте, что он должен уметь зарабатывать деньги. Разум развивайте и чувство ответственности. Естественно, он, если имя это имеет, он сможет заработать деньги. Человек должен понимать истинные ценности. В этом воспитание заключается. А вот сколько он будет зарабатывать, это уже другой вопрос. Тут мы не можем это контролировать. Это от его природы зависит. Нужно принять те способности, которые он имеет, и развивать их. А сейчас что? Ты мало зарабатываешь денег, все, не хочу с тобой жить. Вот так люди по деньгам оценивают друг друга. Все, уходи. Ты не зарабатываешь денег. Но он делает все, что может. А какая мне разница? Мне мало денег. Ценности изменились.
Шафрат Мирзая спрашивает. Некоторые люди молятся Господу, сами в невежестве, прогрессируют в материальном плане. Значит, их молитвы принимает Господь Шива, хотя они думают, что молятся Всевышний?
Нет, молитвы принимает Верховный Господь. А выполняет их желание материальная природа. Потому что он также управляет материальной природой. Здесь говорится, что особая милость Кришны, он забирает, это особая милость, к ней еще нужно быть готовым. Поэтому еще было выражение одно. Когда Кришне кто-то нравится, Кришна дает ему богатство. Но когда Кришна кого-то полюбил, он всего не отнимает. Еще вот такое выражение было. Поэтому люди, которые в невежестве, они понимают, они так Бога и понимают, они же по-другому не понимают Бога. Если Бог посылает что-то, здоровье, там, богатство, деньги, дом, ну, значит, все. Вот это и есть служение Богу. Вот он Бог, я его вижу, понимаю теперь, что Бог есть, вера у него появляется. Но если меня все отнимает, где же Бог-то вообще? Я прошу, он отнимает. Как погодите? Значит, Бога нет? Так он понимает это. Поэтому невежественный человек сначала получает опыт, милость Кришны, что Бог есть. Видишь, ты молишься и получаешь. Работает. Значит, я есть? Есть. Ты есть. Ты мой Господь, все. И когда его вера укрепляется, еще, когда он получает уже посвящение от гуру, Кришна все отнимает. Ну, не обязательно так. Ну, так. Но это уже для преданного не имеет большого значения, поймите. Не думайте, что у него там куча проблем, стрессов начинается, нам нужно пить антистресс. Не, это уже не происходит. Все, он уже уравновешен. Защищен изнутри.
Татьяна Мясицкая спрашивает, в процессе практики случаются какие-то болезненные ситуации и состояния. В целом это воспринимается как очищение, ощущается некий рост, но словно это оттягивает внимание, которое вроде как нужно целиком направить на успевание. Можно ли игнорировать все это и стараться концентрироваться только на святом имени? Я не имею в виду отказаться от дел, речь о самом внимании.
Это высокий уровень, то, что она описывает. И хорошо, что она об этом думает, потому что, видимо, она вот поднимется туда, о чем сейчас думает, если будет продолжать этот процесс. Хороший вопрос. Нужно вот помнить об этих вещах. Нужно научиться этому. Это независимости от двойственности. Это придет со временем.
Александр Горелов. Если человек действует из чувства долга, он сохраняет невежественные желания, которые не соответствуют его деятельности. Какие будут плоды такой жизни, если сверхдуша знает и санкционирует наши желания?
Когда человек искренне служит Кришне, но в его сердце еще есть какие-то корыстные материальные желания, но искренне хочет служить Кришне. Кришна устранит это сам, эти препятствия. Если мы на самом деле служим Кришне, воспеваем святые имена, если мы следуем практике садхани, сердце постепенно очистится под потоком как бы вот трансцендентного знания. Либо Кришна еще трюк может какой-то устроить. жизненные обстоятельства, которые помогут нам тоже осмыслить это более глубже и избавиться от этих материальных желаний. Отречься, так сказать. Но тут нужно положиться на Верховного. Доверьтесь просто процессу, как больной доверяет врачу и лекарству.
Кришна знает сам, иногда что-то просишь, и думаешь, вот, пожалуйста, убери вот это. И когда он это делает вообще кардинально, думаешь, не в такой же степени. Это значит, просто он знает сам, что нужно именно так.
Преданный просит любви к Богу часто, так ведь? Кришна, больше ничего не хочу, дай мне любовь к Богу. Так? Бывает такое? Но Кришна знает, что обрести любовь к Богу, который там наверху, а он еще где-то здесь, вот нужно сначала первое, второе, третье, четвертое, последовательно, так ведь? А преданный думает, ой, если сразу любовь к Богу прошу, сразу же. А процесса не знает. И тут раз какая-то, странная вещь вместо любви к Богу. Анартха влезает какая-то. Кришна, я же этого не просил. Я любовь к Богу просил, анартха влезает. Но таков процесс. Таков процесс. Женщина идет к доктору и говорит, доктор, хочу родить ребенка. У вас какой срок? Ну, это несколько недель только. Ну, так через 9 месяцев? Нет, доктор, хочу завтра родить ребенка. Не-не, надо срок выдержать. Доктор, я к вам обращаюсь, почему? Вы же квалифицированные. Нужно быстрее это сделать. Ну, естественно, процесс другой. Ты должна выносить его, именно срок положен. Поэтому тут нужно быть терпеливым. Процесс важнее цели, иногда говорят. Нужно правильно пройти его. Если знание получено неправильно, оно не принесет счастья, не принесет удачи. Это целый, есть тоже история об этом, как неправильно получают знания. Знания истинные, но неправильным методом получают. Очень опасное явление. Поэтому бхакти, если мы говорим, любовью к Богу, нужно тоже правильным образом прийти к этому. Шаг нужно правильно сделать, следующий шаг тоже правильный. Все нужно правильно делать. Хорошо. Шрила Прабхупада. Ки джай.